Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opper Shop. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Франция тяжело переживает очередное жестокое убийство. На этот раз убит школьный учитель Самуэл Пати. На прошлой неделе ему отрезал голову политический беженец из Чечни. Как пояснил в соцсетях убийца, он покарал учителя за неуважение к исламу. Хотя сам-то убитый как раз и обучал детей европейской толерантности, ну и мультикультурализму. То есть уважению к тем, кто не такой, как ты. Но, видать, не угодил. С точки зрения уголовной, французская полиция действует быстро, решительно и результативно. По делу об убийстве учителя задержано уже полтора десятка человек. Копают на полный штык. Ну, может, какую террористическую ячейку вскроет. Следствие покажет. Но дело это, как нетрудно догадаться, не только уголовное, но еще и политическое. Многие помнят, как вся Франция и даже весь мир с ней заодно 5 лет назад покрасили аватарки в Фейсбуке в 3 цвета французского флага и ходили с табличками «Я Шарли». Это после того, как террористы перестреляли 20 сотрудников редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо». За то же самое, за скабрезные карикатуры на пророка. Ну и вот опять. Ну и теперь скорбящие французы снова готовят решительный ответ. Власти грозятся усилить контроль за финансовыми потоками исламских организаций. Ну, то есть сделать то же самое, за что давно ругают Россию. Как это так? Вы лезете в частную жизнь уважаемых граждан. Какое вам дело, кто и кому шлет деньги? Тем более, что это деньги не просто так, а на борьбу за свободу от вас, от русских. Правда, в усилении французского контроля уже есть некоторые трудности. Ну, например, контролировать потоки как таковые – дело нехитрое. Для этого есть спецслужбы. Но ведь у потоков есть источники. Ну и нетрудно догадаться, что источники эти ровно те же самые, которые мировое сообщество защищает от распоясавшихся русских чекистов. А вот можно ли будет французским спецслужбам вякнуть что-нибудь против таких источников? Очевидно, они именно так сразу и подумали, и поэтому тут же запустили план «Б». А давайте, говорят, выпустим красивый альбом, сборник карикатур на пророка Мухаммеда. Ну, очевидно, чтобы отмороженные исламисты устыдились, пересмотрели свои жизненные принципы и отныне вели себя хорошо. Вот. Ты как думаешь, это поможет? Ну, или вот в отместку порезать около Эйфелевой башни мусульманских женщин. Типа кровь за кровь. Типа, чтобы знали, кто в доме хозяин. Ну, и действительно, а кто же у вас хозяин-то? И вообще, откуда что берется-то? Вот и в нынешнем конкретном случае есть конкретный убийца. Это политический беженец из Чечни. Мальчуган жил во Франции и пользовался всеми благами толерантного европейского сообщества с самого раннего детства. Ну так и кто же его у вас вот так воспитывал? Но тут надо понимать, мальчик – потомственная жертва кровавого путинского режима. Ну а за что еще могли всю его семью пригреть в передовой европейской демократии только за то, что их обижает русское государство. Потом за это же пригрели во Франции художника Павленского. Теперь ровно за то же самое в Германии цацкаются с Навальным. Вот только прилетает почему-то самим европейцам. Может, это у вас в консерватории что-то неладно? Кстати, ровно то же самое французам сказал их старший партнер по НАТО Донни Трамп. Пособолезновал, так сказать, в своеобразной политической манере. Тщательнее, говорит, надо с политическими беженцами. Всякое, говорит, среди них попадается. Иммиграционная безопасность – это национальная безопасность. Помните об этом. Нам нужны границы. Страна без границ – не страна. Прямо вот так, сказал Донни Трамп. И ведь не поспоришь. И тебе полезно эту новую и непривычную американскую мудрость понимать. Вот раньше тебя из США учили, что все эти наши священные рубежи Отечества – это дремучая русская ксенофобия, пережиток проклятого сталинизма. Есть же Декларация прав человека, где понятно написано, что граждане имеют право перемещаться по всему глобусу по собственному усмотрению, и коммунисты не смеют им мешать. Ну, а теперь вот видишь, как у них настроения-то меняются, когда припрет. Оказывается, перемещаться ты можешь как хочешь, только вот мы тебя к себе не пустим, а кто пустит, заплатит трупами учителей и, возможно, тоже глубоко задумается, надо ли вообще пускать. Ну, а у нас и границы, и пограничники пока что остаются независимо от западных настроений. Вообще такое часто бывает. То, что вчера казалось вечным, сегодня раз и заканчивается. Я бы даже сказал, именно так всегда и бывает. Вот был Иран страной-изгоем. Изгоем он был за то, что американцы всем рассказали, будто бы в Иране тайно делают атомную бомбу, а это американцами запрещено. Ну и против Ирана тут же ввели санкции, в том числе оружейное эмбарго. Было это 5 лет назад, а в эти выходные срок эмбарго истек. Иранцы свои обязательства по так называемой ядерной сделке исполнили, всех к себе пригласили, всем все у себя показали, нет у них атомной бомбы. И агрессивных планов пока что тоже нет. И теперь им опять можно продавать и покупать оружие, ну и другие полезные военные товары. У Ирана, в принципе, и собственного производства кое-что есть, вполне востребованное. Танки, системы ПВО, истребители, беспилотники, баллистические и крылатые ракеты морского и наземного базирования. Ну и в российских поставках Тегеран очень даже заинтересован. Искандеры, С-400, Су-30, МиГ-25, танки Т-72, средства РЭП и много еще чего качеством получше. В общем, на что денег хватит, все готовы брать. Наша оборонка, понятное дело, потирает руки. Ну, раз уж мы Турции, члену НАТО и нашему нынешнему противнику по карабахскому вопросу оружие продаем, то Иран уж точно ничем не хуже. Денег заработаем. Чисто для понимания. Доходы от торговли оружием – серьезнейшая статья госбюджета. Ничем не хуже нефти. Оттуда берутся пенсии, зарплаты учителям и врачам. Посмотри вокруг себя. Может, и тебе чего перепадает. Но есть в этой истории и вечные ценности. Например, американские санкции против всего вот этого, и в том числе против доходов нашей государственной казны. Дело в том, что США из ядерной сделки с Ираном в одностороннем порядке вышли. Их-то на самом деле не иранские атомные бомбы беспокоят, их беспокоит контроль над сферами интересов, которые они по причине врожденной наглости почему-то считают своими. Многие помнят, как они целый Ирак и лично Саддама Хусейна за свои интересы без затей сравняли с землей, когда в силе были. Но сейчас силы у них слабые, и сравнять с землей Иран им уже тупо не дадут. Поэтому, внимательно глядя на свой глобус, США считают, что ядерной сделки как бы и не было. Поэтому оружейное эмбарго против Ирана должно оставаться в силе. В их мире оружейное эмбарго все еще есть. Ну, художник так видит. И если кто осмелится торговать с Ираном оружием, того американцы опять накажут санкциями. Ну, то есть снова Россию. Но и тут беда. У нашего Рособоронэкспорта этих американских санкций и так полная кошелка. Уже и складывать, в общем-то, некуда. Так что, судя по всему, на них опять просто не обратят внимания. И еще о бюджете.
В бюджете нашем все не шибко радужно. Министр энергетики России Александр Новак с чувством глубокого удовлетворения информирует, что страны ОПЕК плюс в сентябре выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 102% и будут продолжать в том же духе. И ты уже спросишь, а откуда у него удовлетворение? Ну, оттуда, что крупнейшие мировые экспортеры нефти уже пару-тройку лет встревожены падением цен. От падения цен у них денег становится меньше. Ну и у России тоже меньше, чё греха таить. А это, как нетрудно догадаться, недопустимо. Вот они гурьбой и договорились добывать и продавать нефти поменьше, чтобы издержки были пониже, а цена стала повыше. Ну, в строгом соответствии с законом спроса и предложения. Но, кстати, в этом сговоре по-разному бывает. То договариваются сократить добычу, а то, наоборот, резко увеличить. Все зависит от ситуации на рынке в конкретный момент. Вот поэтому сейчас, например, выгоднее продавать поменьше, но подороже. Но снова беда. Это не сильно помогает. Из-за всех этих приключений с коронавирусом, карантинами мировая экономика скатывается известно куда. Пришибленной карантинами экономике попросту не надо столько нефти, ведь никто никуда не едет и никто никуда не летит. Поэтому цены не растут, остаются на уровне $40 за баррель. Для российского бюджета это не смертельно. Концы с концами сходятся. Ну, хотя и радости мало. Больше денег, и это, как ни крути, значительно лучше, чем меньше денег. Но и тут есть решение. Если на нефть спрос небольшой, ну, пускай пока что покупают наши танки. Для танков как раз нефть и потребуется. А потом, глядишь, и ее у нас купят. С экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний по иску Генпрокуратуры взыскали 32,5 миллиарда рублей. Прокуратура говорит, что Абызов незаконно заработал деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства. Нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства. Владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения. Сумма взыскания 32,5 миллиарда, говорят, рекордная в системе российского судопроизводства. Ранее, говорят, стоимость нажитого преступным путем, которое изымали у проворовавшихся граждан, не превышала 10 миллиардов. Ну и тут, конечно, интересно вот что. Взыскали – это значит, наворованные деньги государство оформило и изъяло? Или просто составлена бумага о том, что надо бы изъять, а где эти деньги, еще предстоит выяснить. А виноватым по делу значится только Абызов. Он, как это у нас бывает, действовал в полном вакууме, строго один. Или вокруг него было целое кубло, точно таких же, как он, товарищей. И вот этих товарищей по делу уже подтянули в суд или пока еще думают, как бы не обидеть уважаемых людей. И как там семья случайно ворованными деньгами не пользовалась? Очень много у граждан Российской Федерации вопросов. В селе Красном Оренбургской области открыт памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову. Под командованием Сладкова белоказаки уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее легендарным командиром Василием Чапаевым. Памятник убийце Чапаева казаки поставили на улице Чапаева. Ну а где его еще ставить? Улицу Чапаева в улицу Краснова пока что не переименовали. Но погоди, это всего лишь вопрос времени. Ты вот когда смотришь, как на Украине ставят памятники нацисту Бандере, как проводят марши ветеранов СС, ты не думай, что такое только на Украине. То же самое происходит у тебя под носом, только без особого шума. И памятники Краснову уже стоят, и памятники Колчаку стоят, вот и Сладкову уже памятник поставили. А для того, чтобы все было именно так, все эти псевдоказачьи формирования щедро финансируются. А финансирует их, ни за что не угадаешь, наше государство. Ну, а так называемые казаки в ответ ведут патриотическую работу среди населения, ставят памятники разнообразной сволочи, детей воспитывают. Именно вот это у нас теперь называется патриотическое воспитание. Ну, а если тебе кажется, что это наше капиталистическое государство должно заниматься защитой памяти о красных командирах, расслабься. Для капиталистов все эти твои Чапаевы, Щерцы, Жуковы, Рокоссовские – они не герои. Это коммунистические упыри, сражавшиеся против европейского капитализма. А потому память о них должна быть уничтожена. И нет в нашей власти больше защитников нашего красного прошлого. Помощи от олигархов, попов, чиновников не будет. На защите героев прошлого теперь остался только ты, мальчиш-кибальчиш. Ну да, тебе, видать, не до памяти предков. Иди, поиграй в американские компьютерные игры. А на сегодня все.